Таежный тупик. Кассета третья. Вечером говорили на разные темы, но чувствовалось, избиная проблема грызет старика. Всю ночь он ворочался. Раз за три принимался молиться, вздыхая тяжко, почти как всхлипывал. А утром сказал, что пойдет с Агафьей нас проводить до реки. Поглядим на избушку и там все решим. Дорога под гору с пассажками и с разговорами в этот раз показалась недлинной. Внизу все вместе, сняв шапки, постояли у холмика, под которым покоился Дмитрий. Могила уже заросла иван-чаем. Почти вплотную к этому месту подступал картофельный огород. Увидев зеленое буйство ботвы, Карп Осипович заметно и сразу повеселел. Ухватисто сунул в борозду руку, вынул обильную зависть. «Да, тут у речки заметно теплее. Хибарка у этого огорода от той наверху мало чем отличалась, но была поновее. Мы все как следует ее оглядели. Николай Николаевич вместе с хозяином простукали бревна, установили, где надо подправить крышу. Я обещаю прислать сюда плотника. Они прирубят к избенке хорошие сенцы. Снесите в них свои короба, а в избе живите себе на здоровье. Еще Николай Николаевич обещал вертолетом забросить на поляну возле избенки сосновые брусья, сделав смерок для рамы, для новой двери. Агафья радости не скрывала. Старик тоже заметно обрел душевное равновесие.
«Чем же мы за милость вашу будем благодарить, Николай Николаевич?»
Николай Николаевич улыбнулся. «Молись, чтоб пожаров в тайге поменьше было».
«Эдак-эдак, будем Бога просить!»
С готовностью и серьезно отозвался старик. Меня он усадил на бревнышке рядом.
«Василий Михайлович, а как нам с рыбицей быть?»
Старика беспокоили, видно, дошедшие разговоры о правилах рыболовства на Абакане.
«Нам-то без рыбы никак не можно!»
Я сказал, «Карп Осипович, ловите столько, сколько можете изловить. С начальниками в абазе я обещал непременно поговорить и убедил старика, что просьбу его поймут и уважат». И настала минута прощаться. Лодка от тяжести севших в нее дном опустилась до гальки. Провожавшие мигом забрели в воду. Поднатужились. И вот уже лодка свободна. Мотор заводить не спешили. Еще минут пять шел незначительный, вроде, но важный, на прощание разговор. И вот мы уже на середине реки. Слов уже не слыхать, только руками делаем знаки. Уж поворот. Оглянулись. Стоят две фигурки в воде, опираясь на пассажки, и смотрят нам вслед. Все это было в июле. Я после странствовал по Сибири. Садясь за отчет о поездке на Абакан, позвонил в Красноярск к людям, навестившим Лыковых позже. Что там и как? Все идет своим чередом. Мы были с врачом-ученым. Ну, сами знаете, пришлось засучить рукава. Напилили порядочно дров. Починили нижний лабаз для хранения орехов. Не поверите, в этот раз дали врачу себя осмотреть. Все как полагается. Пульс, давление, работа сердца, состояние в пределах возрастной нормы. Агафья согласилась полечить руку. Приспособили стеарин от свечей. Объяснили, как это делать в дальнейшем.
А с избой не пошли на попятую?
Нет. Решение жить у реки укрепилось. На бревна спилили три кедра. С вертолета бросили им столярку, брусья и доски. Ребята-плотники пока не были, но старик обнадежен, сушит мох для пазов, взялся расширять огород. Очень рада переселению и Агафье. У реки потеплее, рыбалка ближе, и ближе люди. Важность этого Лыковы теперь хорошо понимают. Такие вот вести абаканского тупика. Август 1983 год. Еще одно лето. В череде происшествий, случаев, дел и событий не забыли наши читатели Лыковых. Как они там? Спрашивают при встрече знакомые и незнакомые люди. В редакции письма с тем же вопросом. Посылки. Харьковчанка Алла Лукинична
Карачанская прислала деньги. Купите коз, пусть попробуют молока. Ну и более всего просьб, расскажите, что там сейчас. Самому мне тоже было до крайности интересно, что сейчас. Теребил Ерофея, попросил разузнать, как отнесутся, если с козами появится. Ответил, старик обрадовался, но, конечно, смущен. Беспокойство великое людям, и не уверен, справится ли со скотиной. Однако раз за три в разговоре к молоку возвращался. И вот сижу я в вертолете, летящем над Абаканом. В машине 400 килограммов железа, замки для бурильных станков. В качестве пассажиров я, козел Степка и сильно страдающая в полете молодая козочка Муська. Коз я купил накануне на лесном кордоне, в 30 километрах от Абазы. Хозяйка сказала, лыковым выбирайте. Я выбрал бывалого с репьями в чубе Степана и кругленькую на сносях Муську. Муська в тот же день разрешилась козленочком. Его, напоив молоком, отправили на кордон. Муське, окружив ее всякой заботой, дали денек отдохнуть. И вот путешествие. Степан с тупым любопытством глядит в иллюминатор на проплывающие снежные вершины сопок. Муське не до этого. Тряска и высота ее изнуряют, лежит пластом. Полет из-за этого кажется долгим, но вот садимся у поселка геологов, среди встречающих Ерофей. И вправду козы. Выгружаем железо и, приняв на борт Ерофея, взлетаем. От геологов до плоской болотины на горе 4 минуты полета. Зависли. В болотную траву летят вещевые мешки. Коз передаем из рук в руки. По знакомой дорожке к жилью недавно прошел медведь. Следы и помет. Козы рвутся. Не ведем, а тащим их по тропинке. Проблема особая. Переход по бревнам через ручьи. Ерофей решает все просто. Берет коз в охапку и, подобно цирковому медведю, идет над ручьем. Необычный подарок решаем вручить не сразу. Привязываем коз к черемуховскому кусту на краю огорода и появляемся у хижины в тот момент, когда Агафья добывает кресалом огонь для костра.
«Тятенька! Ерофей Василий Михайлович!»
Кричит она в открытую дверь хижины. И вот уже оба, радостные и немного растерянные, стоят у порога. Услышав вертолет, они поняли, будут гости. Как и в прошлом году, видим нарядный наряд. Резиновые сапоги на обоих, синего цвета рубаха на старике, на Агафье мешковатое подобие сарафана. Перед хижиной на шесте растянут даренный кем-то красный платок.
«Агафья, да ты модницей стала!»
Оказалось, красным платком отпугивает медведя.
«Все время тут бродит. Вчерася вон там на поляне явился. Ну, я скорее торкать железо. Ушел».
Карп Осипович показал, как он торкал, бил по железу, и мы присели обменяться первыми новостями. Главная здешняя новость – переселение к реке. Мой прошлогодний спутник, начальник лесного управления Хакасии Николай Николаевич Савушкин, выполнил обещание сделать к нижней избушке пристройку. Пятеро ребят из лесной пожарной охраны добровольно с неделю стучали у реки топорами.
«Благодарение людям. Дивная вышла пристройка. Все ладно, плотно. Добрая дверь, окошко, жилье, еще на целую жизнь».
Переселение к реке было намечено в прошлом году. Уже переплавлен вниз кое-какой инструмент, богослужебные книги, горох, часть запасов ореха. Но картошку в прошлом году копали уже из-под снега. Некогда было вниз перетаскивать. Зазимовали по-прежнему на горе. В этом году решение твердое. На зиму вниз. Погода переход ускоряла. Из-за позднего лета тут, наверху, огородные грядки еще без зелени. Еще только-только зацвел багульник. И бурно таял снег на гольцах. Ручей вспучился. Вода подступала к самой избушке. Агафья, уходившая мыть картошку, вернулась, загадочно улыбаясь.
«Там и манухи!»
Козы блеянием обнаружили свое присутствие
и Агафья уже успела их разглядеть. Страх, радость и любопытство выражало ее лицо. Появление у дома скотины в ее жизни было событием очень большим. Карп Осипович тоже весь встрепенулся, увидев, как Ерофей тянет из кустов упирающихся коз. Подарок этот Лыковые втайне ждали, но все же он их озадачил. Они не знали, как к нему поступиться и что для начала с ним делать. Козы вполне отчетливо, видно, поняли, какое место для жизни уготовила им судьба. Степан вдруг рванулся и с веревкой на шее кинулся вверх огородом к тайге. Однако вовремя образумился. Куда бежать? Блеяние Муськи остановило его окончательно. Ерофей поймал Степана и привязал на поляне к тонкой осине. Туда же отвели Муську. «Никогда не думал, что когда-нибудь мне придется быть инструктором по доению коз. Но медлить было нельзя». Муська кричала от того, что маленькое вымя ее распирало от молока. Выслушав теоретическую часть доения, Агафья, слегка растерянная, принесла из хижины миску. В детстве, во время войны, в отсутствие матери, раза два козу я доил. Будь коза сейчас старой, урок доения упростился бы. Но все для всех было сейчас в новинку. Карп Осипович, которого я попросил держать козу за рога, от волнения сел. Я с посудой пристроился около вымени. Муська, не зная, что замышляют с ней делать, брыкалась, бодалась, ухитрялась боком толкнуть Агафью. Все же брызнули в миску молочные струи. Муська, понявшая, что операция приносит ей облегчение, несколько успокоилась. «Давай!» Передал я миску Агафье. Она взялась за дело как надо, но от волнения тянула вместе с сосками козлиную шерсть. Муська опять неистово заработала копытами и рогами. Расторопный Ерофей прибежал с ножницами. Остригли около вымени шерсть, и дело мало-помалу пошло на лад. Стакана три молока надоили. Объяснив, что козу придется доить в день два раза, я показал Агафье, как молоко цедят, и она убедилась, делать это необходимо. Затем, отдышавшись, сидя у хижины на пенечках, мы все перешли к обсуждению стратегии скотоводства. Как коз кормить? Где ставить на ночь? Как беречь от них огород? Сколько корма надо на зиму?
«Еще медведи!» – вздохнул Карп Осипович. И мы с Ерофеем поняли, что доставили Лыковым новые незнакомые хлопоты. Хорошо сразу бы показать, что все окупается, что молоко – еда вкусная, дает здоровье и силы. Но молоко еще нельзя было есть. Молозиво.
Дня через 3-4 годится, а пока дадим попробовать кошкам. Надо было видеть, с какой жадностью кинулись к молоку отощавшие на картофельной диете кошки. Они насухо вылизали алюминиевую плошку и кинулись грызть лежавший на дровах лоскуток марли, через которую молоко было цежено. До темноты мы с Ерофеем опростали от всякого хлама навес у избушки, кинули туда травки. Уже под навесом состоялось еще одно вечернее доение Муськи. Карпу Осиповичу я сказал, если станет слишком уж хлопотно, зарежьте, будет на зиму мясо. Старик благодарно кивнул. Эдак, эдак. Вечер посвятили рассказам о прожитом годе. Здесь запас свечей мы с Ерофеем пополнили. Карп Осипович зажег сразу две, одну на светце для лучины, другую на печке у своего изголовья. В избушке с первого нашего прихода сюда перемен не было. В правом верхнем углу на полке благослужебные книги и черные доски икон. Слева внизу у печки кисло пахнувшая посуда. На шестах и на полках вдоль стен мешочки и узелки с семенами, с сухим таежным травами. Все обнаружить можно было в черном жилище только на ощупь. Белел лишь алюминиевый рукомойник у двери. Карп Осипович нашел, что он все же удобнее берестяного. На полу для гостей, как и в прошлом году, настелили ржаной соломы. Мы с Ерофеем лежали на ней, положив под голову рюкзаки. Карп Осипович сидел, сгорбившись на лавке. Агафья гремела у печки посудой, не упуская возможности вставить словечко о прожитом с прошлого лета. Осенью главной заботой была заготовка орехов. Урожай был большим, какой бывает однажды в 4 года. С заглядом вперед надо было и заготовлять. «Тятенька хворый стал, а у меня рука», — сказала Агафья. «Все же 30 мешков кедровых шишек Лыковы заготовили». Агафья лазила по деревьям, сбивала шишки, старик подбирал. Потом добычу сносили к лабазам, шелушили, сушили. К ночи не чуешь ни рук, ни ног. Картошку брали уже из-под снега. Урожай был хороший. Верите ли, 300 ведер собрали. Для двоих это много. Сейчас в избытке 100 ведер. Передать бы геологам. Как? Не дожидаясь Ерофея, старик с Агафьей стали выкорчевывать, выжигать лес вблизи огорода в расчете, что может сесть вертолет. «Не может», — сказал с сожалением Ерофей. «Наклон большой и слишком близко деревья. Известие это до крайности Лаковых огорчило». «Может, Ерофей ошибается?» — украдкой спросил меня Карп Осипович. В разговоре к излишкам картошки возвращались несколько раз. «Грех, добро пропадает. Да и людям за попечение благодарность наша была бы». Нас угощали вареной картошкой. Еду тут всегда делили на постную и скромную. В минувшем году скромны почти не было. Ловчие ямы заброшены. Какой я ловец, еле ноги ношу. Рыбы по той же причине осенью было поймано меньше ведерка. Ели орехи, картошку, репу, морковку, горох. Ерофей в начале зимы, заколов в абазе поросенка, поделился с подшефными мясом. Топленое масло в бутылке мы обнаружили подвешенным в изношенном сапоге под навесом. Смазывает им обувку. Мед, принесенный на этот раз, не в деревянной бодейке, а в стеклянной банке, с сожалением забраковали. Мирская посуда. В жестком табу на мирскую еду сделано исключение для крупы. Опять с благодарностью приняли рис, пополнили запас овсянки. «Козы вас выручают», — сказал Ерофей. «Дал бы Бог», — отозвался старик, поправляя свечу. Ерофей по-прежнему тут главный советчик и опекун. В благодарность ему из кожи морала, убитого еще Дмитрием, шила Агафья просторные мягкие сапоги и чиги, или бродни, на лучшую обувь для хождения по тайге. Ерофей нарочно, неторопливо перемерял обмовку. Прошелся в ней по двору, притопнул. Доставил Агафье радость. По зиме-то вечера долгие-долгие, вот и управилась. Пропела она, улыбаясь детской своей улыбкой. Все хозяйские заботы, все суровое обеспечение жизни сейчас на Агафье. Повар, плотник, швец, грузчик, огородник, древокол и древолаз. Все она, бесхитрестная, понимающая. Иного выхода нет. С утра до вечера надо трудиться. Людей Лыковы не чаруются. Общение вошло в привычку. Уже есть потребность в месяц раз-другой побывать у геологов. Агафья любит поговорить с женщинами-поварихами. Вместе с отцом украдкой не прочь посмотреть телевизор. Карп Осипович, у которого Никон по-прежнему наипервейший из всех врагов, вдруг огорошил меня вопросом.
«А говорят, Америка войны хочет».
«Где Америка, он не знает. Ему непонятно также, почему в Священном Писании про Израиль сказано, а про Америку ничего».
«Греховен мир», —
сказал старик. «Чувствуется эта греховность, нужна ему в оправдании таежного тупикового жития». «Карп Осипович, ни о чем не жалеете? Считаете верно прожита жизнь?»
«Бог всех рассудит»,
— уклоняется от ответа полуночной мой собеседник. За год у Лыковых побывало несколько дальних гостей. Казанские студенты-филологи записывали их говор, выискивали в речи слова, по которым будто бы установлено. Предки Лыковых пришли в Сибирь северным магнезийским путем. Красноярский врач-терапевт прошлым летом сумел убедить Лыковых рассказать о здоровье. «Дали себя обследовать», — пишет врач. «Пульс, давление, состояние сердца у обоих в пределах возрастной нормы. Агафья с радостью сообщила нам с Серафием. Лечение стеарином пошло на пользу. И в самом деле, в этом году она уже не стонала от боли. Больше всего запомнился Лыковым приход сюда в феврале некой Марины, среднего возраста женщина из Алматы, сказавшись геологом дальней родственницей Лыковых. Явилась в поисках Веры. Как и следовало ожидать, произошло выяснение, кто есть кто. Пока вспоминали Никона и антихриста Петра I, разговор шел в согласии, но дальше больше. Взаимопонимание исчезло. Каждая из сторон доказывала, именно ее толкование веры истинное. Размолвка вылилась в перебранку, потом и в ссору. Визитерка кричала: «Заблудились тут среди сопок!»
«А ты в дверях заблудилась, скачешь из веры в веру!»
Дело кончилось тем, что Карп Осипович соскочил с печи и топнул валенком.
«Поди вон, нечестивая!»
Хлопнув дверью, богоискательница подалась из избушки, не пробыв и полдня. С февраля Лыковы жили с ощущением большой беды. Не один раз прокручивали в своих разговорах друг с другом перипетии крупного спора.
«Пень пнем, богомолка!»
заключил рассказ об этом событии Карп Осипович.
«Но в уме неутвержденная!» сказала Агафья.
На другой день Карп Осипович снова вернулся к идейному спору.
«Ведь что пророчествовало, что глаголило в суе, будто конец света и второе пришествие будет на Петров день, а ведь пришествие может быть только на Пасху? Я говорю ей, что же это выходит, и картошку не надо сажать, коли так, и рожь не сеять?» Отвечает: «Не надо». «Нет, — говорю, — картошку сажать мы будем и рожь посеем».
«Серьезный спор», — улыбнулись мы с Серафием. «А чего не спорите с нами? Мы ведь в Бога и вовсе не шибко верим».
«Вы добрые люди, и, разумеется, не следует искушать старика к спору».
Серебряный самолетик летел высоко над тайгой, оставляя белый по синему след. Карп Осипович сидел на солнышке, грелся. Девятый десяток лет человеку. Разумно ли спорить с ним о темной, окостеневшей вере его, пронесенной таежными тропами из времен туманного далекого? Следует принимать их с Агафьей такими, как есть, и помочь этим людям дожить остаток избранного пути. В этот день были у Карпа Осиповича именины. К ужину Агафья испекла морковный пирог и сварила соленого хорюска, оставленного к этому дню еще с осенью. А вечером, при свечах, когда мы с Серафием расположились уже на соломе, Агафья взялась читать нам громадную, неиспорченную никонианством книгу. В певучем чтении мы с Серафием улавливали лишь отдаленные фразы. Но Карп Осипович, сидевший около печки, внимал всему с прилежанием.
«Эдак, эдак. И не осквернится супружеское ложе», —
пела Агафья. «Что же это? Осквернение ложа?» Делано, непонимающе отозвался Ерофей с пола.
«Это когда муж в вожделении совершит греховное прелюбодеяние, или так аж жена», —
добросовестно разъясняла Агафья.
«Уже поздно, тушила бы свечку», — сказал Ерофей.
Погожая ночь посылала в оконце избы синеватое пятнышко лунного света. Ерофей захрапел, а я еще слышал, как гремели алюминиевой миской кошки и грустно блеяла возле избенки коза. Утром Лыковы нас провожали. Как всегда, с пасашками поднялись они к перевалу горы. Постояли, поговорили.
«Вы нам вроде бы как родня», — сказал старик.
«Все люди родня, Карп Осипович», — улыбнулся ему Ерофей. Рядом со стариком он казался диковинным великаном. Мы попрощались и разошлись. Агафья с отцом спускались к старой избушке, а мы в другую сторону, к речке. Заглянули внизу в подновленную избу. Дверь в нее была замотана ремешком. В аккуратную кучу собраны были свежие щепки. К застарелым избяным запахам примешивался смоляной запах новой пристройки. Ну вот, там у печки жилье. Тут в сенцах припасы и козам место, прикидывал Ерофей. С реки послышался выстрел. Это был знак. Лодка на месте. Нас ожидают. Июль 1984 год. Год под знаком козы. 20 сентября под вечер вертолет, поднявший метель из желтых березовых листьев, сел на косе. Мы выпрыгнули на обкатанные водой белые камни, выгрузили поклажу. Вертолет упругим вихрем еще раз тряхнул верхушки берез и скрылся за скосом горы. Осенний огненный мир, 2 часа проплывавший внизу, теперь обступал, подымался от ложа реки круто вверх. По желтому густо-темным цветам темнели кедры и ели, малиновыми пятнами обнаруживали себя рябины. После холодного и ненастного лета в Абаканской тайге стояла нарядная ясная осень. Было тепло и тихо. Синее небо отражалось в непривычно спокойной воде. Где-то кричала кедровка, и это был единственный звук, напоминающий о скрытой под пологом леса жизни. Посидев на прибрежном нагретом камне, мы пошли вдоль реки. Половина поклажи до завтра была брошена на косе. Шли по мягкой, промятой во мху дорожке. Когда талыковые от реки уходили к своим избушкам, стараясь не оставлять следов. Теперь же от берега вверх вела заметная тропка. В прошлом году Карп Осипович пометил ее затесами. А в этот раз мы обнаружили бревнышки ограждения. Беспокоится старик, чтобы кто-нибудь из идущих не поскользнулся на крутизне, сказал Ерофей, оглядывая недавнее оборудование. Путь от берега до избушки довольно крутой, но не длинный. Верхнее дальнее жилье с прошлого года Лыковы бросили, перебравшись к реке. Через час неспешного хода мы вдруг услышали блеяние коз, увидели синий дым костерка. Еще минута, и навстречу выходят 2 людей. Агафья, как ребенок, радости не скрывает. А мы видели вертолет. Я картошку успела сварить. На бревнушке у костра начались обычные для этого часа расспросы. Как поживаете? Как добрались? Агафья, между тем, положив нам в ладони по горячей картофелине, засеменила на огород. Все угощения сразу разложены были на траве у костра. Морковка, репа, горох. Карп Осипович появился с пластиковым мешочком кедровых орехов. Агафья поставила туесок, собранный накануне брусникой. Потом вспомнила о соленых грибах. Говорили во время застолья о прожитом годе, о необычно холодном, дождливом лете, об урожае. И лес, и огород щедрыми этой осенью не были. Кедровых шишек, влезая на деревья, Агафья насобирала всего 3 мешка. Не уродились ягоды и грибы. Плохо вызрел горох. Картошка не подвела, но была мелковатой. В былые годы плохой урожай, отсутствие мяса и рыбы, Агафья поймала лишь 5 хариусов, чуть больше ладони, сильно обеспокоили Былыковых. Но на этот раз, побывав у геологов, старик и Агафья вернулись приободренные. «Не беспокойтесь, мы вас не бросим», — сказали в поселке. Была еще гарантия некоторого благополучия — козы. Пока мы сидели у костерка, Агафья не терпелась показать свою ферму. Загородки из тонких бревен, подозрительно поглядывая на гостей, ходил козел Степка с обрезанными Ерофеем рогами. Козу Муську Агафья вывела на доение. Прошлогодней робости перед козой не было. Ловко спутав Муське задние ноги, Агафья наступила на веревку, как на педаль. Подвинула к морде козы берестяной кузов с сушеной картошкой. Через 10 минут мы уже пили процеженное и охлажденное в ручье молоко. Оно было великолепным, густое, здоровое, без каких-либо запахов. И я мысленно поблагодарил читательницу нашей газеты за идею купить козу. Прошлым летом, увидев, что лыковы к скотоводству не подготовлены, я сказал: «Будет трудно, зарежьте». Думал, что так и будет. Но в январе получил от Агафьи письмо с трогательной благодарностью. Оказалось, козы пришлись ко двору. Агафья писала, что научилась делать сметану, творог, и что весной от козлухи ожидают приплода. Хлопот со скотиной было тут много. Агафья осваивала доение, готовила на зиму сено и веники, оберегала от коз огород. Карп Осипович, покрякивая от натуги, соорудил загон и сарайчик. Пока жили на две избы, коз водили с собой. Повадки были лишними, козы преданно жались к людям. Медведи, которых тут много, проявляют козам интерес постоянный, и козы их чувствуют раньше, чем люди. Заставили хлопоты лыковым и моралы, съевшие два стажка сена, приготовленных для коз. Пришлось зимой Агафье рубить еловые ветки. Слушая у огня бесхитростное повествование о житье-бытие за год, мы чувствовали, козы были тут полноправными членами общества. Молоко молоком, оно заметно поправило здоровье Карпа Осиповича, переставшего жаловаться на живот и на боль уха. Но было еще и нечто важное в их присутствии у избы. Козочка и Агафья так привязались друг к другу, что разлука даже на день была тягостной для обоих. Во время трехнедельных усилий наловить рыбы Агафья жила с козой на берегу под навесом, питалась ее молоком. А спали вместе. Прижмемся друг к другу. Тепло. Главным событием года был переход на житье к речке. Верхнюю избу в горах бросили. Ничего не сажали на огороде возле нее. Навещали жилище только за тем, чтобы взять какой-нибудь инвентарь, книги, одежду. Мотив переселения Карп Осипович объяснил кратко.
«Без людской помощи не обойтись, а ходить далеко».
Жилье получилось удобнее верхней избы. Сенцы разгрузили жилую часть от множества коробов и мешков, сделали ее просторнее, светлее, чему способствовали два оконца, прорубленные в торцовой стене. Чистота и опрятность в жилище этом не поселились, но появилось некоторое подобие порядка в избе. Незакопченные тут лучиной стены и потолок лоснились коричневым деревом. Просторно было у печи. Пол под ногами не пружинил от конопляной костры, а был подметен. Пространство возле железной печки, подаренной геологами, было свободно от хлама и не грозило пожаром. Печку Карп Осипович в этот вечер натопил, не скупясь на дрова. Перед сном мы вышли охладиться наружу. Дым от избы подымался высоко вверх, и Млечный Путь казался продолжением этого дыма. Указав на большую медведицу, я спросил Агафью, знает ли она ее название и какое это созвездие. Агафья сказала: «Лось». Небесный ковшик и в самом деле на лося походил больше, чем на медведя. Спать, как обычно, мы легли на полу. Агафья, положившая нам в изголовье фонарик в случае выхода из избы, вдруг спохватилась. «А светит ли?» «Фонарик светил неважно, батарейка истратилась». С этими словами Агафья достала из берестяного короба круглую свежую батарейку, поменяла на нее старую и, убедившись, фонарик светит исправно, принялась за молитву. «Это что ж такое? Спички не признаете, считаете грех, а батарейка, значит, не грех?» Специально для нас с Николаем Николаевичем спросил Ерофей. Агафья не нашлась, что ответить, подтвердив только, что спички, сирянки, действительно грешное дело. Засыпали мы под молитву. Агафья перемежала ее шиканьем на котят и неожиданными вопросами Ерофея. Утром, попрыгав возле костра для согрева, мы с Ерофеем спустились к реке за оставленной там поклажей. И через час у избы состоялось поднесение московских гостинцев.
Агафья этот момент на минуту опередила. Появилась синяя рубаха в руках. Ерофей мне писал, что Агафья готовит подарок. Теперь мастерица с улыбкой протянула изделие и пожелала, чтобы рубаху я тут же примерил. Пришлось починиться. Все хором нашли. Обновки из носу не будет. Не хватает лишь пояска. Агафья шмыгнула в избу, и вот я стою уже подпоясанной. Выяснилось, такие же рубахи, в благодарность за помощь, Агафья шила нескольким геологам, в том числе Ерофею. Потом открыли картонный ящик, летевший со мной из Москвы. Старик и Агафья глядели на него с выжидательной настороженностью, и я опасался уже услышать: «Нам это не можно». Но все в этот раз было принято с благодарностью. Во-первых, бутылочка дегтя. В письме Агафья просила разжиться этим продуктом, нужным для смазки ран и царапин. Просьбу выполнил я с трудом. Неведомая Лыковым жизнь давно перешла от дегтя к мазуту и солидолу. Деготь помог добыть московский таксист Александр Иванович Бурлов, с которым случайно я поделился заботой. Узнав, в чем дело, таксист сказал: «Добуду из-под земли». И добыл. За дегтем и связкой свечей пошли дары бутырского рынка. Яблоки Лыковы знали по угощениям геологов. Болгарский перец подозрительно мяли в руках, но, видно, нашли, что Бога приятием перца сильно не горчат. Увидев дыни, Карп Осипович спросил: «Тыквы?» Арбуз озадачил обоих. Потребовалось объяснение, что это такое. Все принятое Карп Осипович распорядился снести в ручей, а в обед я призван был к Лыковскому столу в качестве консультанта. Показав, как режут арбуз, я сказал: «Ешьте, что красное». Когда через 10 минут мы с Николаем Николаевичем заглянули в избу, то увидели: съедено и красное, и белое, на столе осталось только зеленое. На предложение начать рыть картошку Агафья ответила: «Проку не будет. В воскресенье нельзя работать». Николай Николаевич с Серафеем после этого разговора удалились в тайгу с ружьем, а меня Карп Осипович пригласил в избу и достал свисевший на веревочках полки бумажный свиток. Им оказалась присланная кем-то через Ерофея репродукция картины Сурикова «Боярыня Морозова». Судя по отпечаткам пальцев, картину Агафья с отцом прилежно разглядывали не один раз. «На муки везут», — сказал старик, разглаживая картину крючковатыми пальцами. Я рассказал, когда это было, пояснил, кто тут сочувствует боярине, а кто посмеивается над ней.
«Да уж видно, кто истинный христианин. На санях-то в Москве сейчас поди не ездят?»
— спросил старик, сворачивая картину. Обстановка располагала к откровенности, и я осторожно спросил: «Не жалеет ли Карп Осипович, что жизнь сложилась вот так, как есть?»
«А чё жалеть? Жили, как христиане».
«Но, может, жалеет, что встретились с миром, что жизнь, от которой они хоронились, подвинулась к ним вплотную?»
«Да нет, Василий Михайлович, за 7 лет ничего дурного от людей не перетерпели. Благодарение Богу, только хорошее познаем».
Из разговора выяснилось, что Лыковы опасались гонения на христиан. Облик боярыни Морозовой давал им сейчас реальную картину такого гонения. Но ничего подобного с ними не произошло. Сначала озадаченные дружелюбным отношением мира, сейчас Лыковы принимают дружелюбие это как должное. Не переставая трудиться во многом, они полагаются на помощь геологов. Картошку, например, в этом году, несмотря на угрозу близкого снегопада, копать не спешат, дают ей дозреть в бороздах. Знают, обещали геологи пойти на помощь. Пойти помочь, значит, придут обязательно. Геологи снабжают Лыковых солью. Крупной в этом году убедили перестать печь картофельный хлеб и взять в подарок мешок муки. Снабдили геологи их одеждой, житейским инвентарем. Установка «помочь всем необходимым, ни к чему не принуждая» соблюдается неукоснительно. За 7 лет на буровом участке сменилось несколько мастеров, но отношение к Лыковым, как к людям, попавшим в беду, стало традиционным. Об особом расположении к подшефным Ерофея Сазонтьевича Седова я немало уже говорил. Он навещал Лыковых регулярно, зимой и летом. В этом году ему предложили повышение по службе с работы на другом участке. Отказался. Бросить Лыковых не могу. И дело не только в материальной помощи. Лыковы явно нуждаются и в общении. Недовольствуясь редкими гостеваниями людей, старик с дочерью ходят сами в поселок. Если бойцы объявились в горной Шории у Лыковых родственники-староверы. Один из них приезжал навестить Агафью и старика, звал к себе на жилье. Этот вариант устройства Агафьи старик из вида не упускает. Дав мне адрес, он попросил написать родственнику. «Мудро о житье расспросите, не будет ли оно утеснительным для Агафьи?» На том и окончился разговор. С возвращением из тайги Ерофея и Николая Николаевича теперь уже Агафья развернула свиток с боярыней Морозовой. Я опять давал объяснение, разглядывая детали картины через очки. Карп Осипович заинтересовался очками, попробовал сам посмотреть и с удивлением обнаружил, что видит Баска. «Так я пришлю вам очки!» Старик застеснялся. «Штука-то поди, дорогая!» Агафья на расспросы, что ей прислать из Москвы, замотала головой. «Все есть!» Но тут же украдкой подала 2 черные пуговицы и клубок красных ниток. «Такие бы надо!» «Зачем тебе красные нитки?» Вместо ответа Агафья достала из туиска искусно плетеный из черных и красных ниток узорчатый пояс. Оказалось, поясками Агафья одаривала поварих, привечавших ее в поселке. Сердечные отношения с Лыковыми для меня родили проблему. При первом знакомстве украдкой я делала снимки, переступая нетерпимость старика и Агафьи к фотографическим машинкам. Теперь, при сложившихся отношениях, направить на них фотокамеру означало бы разрушение доверия. Я искушению не поддавался. Снимал лишь избенку, коз, тайгу, огород. Попрощавшись с Лыковыми, мы решили навестить брошенную теперь верхнюю избу. Тропа до нее альпинистского мастерства не требовала, но была не из легких. На полянках возле тропы сушили сено и веники, припасенные козом, а выше то и дело попадались следы зверей. Брошенное поместье встретило нас тишиной. Дверь в жилище была подпертой. Пройдя как в баню, в низкий дверной проем, мы оказались в уже знакомых по прежним приходам потемках. Кое-что из утвари тут еще оставалось. И все источало неистребимый лыковский дух. Смесь запахов дыма, непроветренного жилья, кислого варева, сыромятной кожи и старой одежды. Мы подперли, как бывало, дверь и прошлись по пустынному огороду, по уже застаревшим дорожкам. В тишине был слышен торопливый бег воды по камням. 10 минут перед уходом постояли мы у ручья. По воде плыли желтые листья. Птица Аляпка жизнерадостно приплясывала на камнях. По следам и помету Ерофей определил. Поместье уже навещают медведи –